Всем хорошо знакомые линкоры Ямато, Бисмарк и Айова уже давно упоминаются как символ величия и мощи государств, которые были способны построить эти сложные и дорогостоящие боевые корабли. Война, пришедшая на Тихий океан в первой половине 40-х годов, вне сомнения заслуживает внимания, но сегодня мы поговорим про советские линкоры. Если быть точнее, речь пойдет о флагмане Черноморского флота, носившем название «Парижская коммуна». Великая Отечественная война застала советский военно-морской флот далеко не в самом боеспособном состоянии. Согласно десятилетней программе развития флота, кораблестроители должны были к 1946 году поставить 15 линкоров, 15 тяжелых и 28 легких крейсеров, 144 эсминца, а также 336 подводных лодок. К сожалению, перед самой войной программу развития флота было решено сократить, а достроить уже заложенные корабли помешала война. На момент начала Великой Отечественной военно-морской флот встретил боевые действия на линкорах далеко не первой свежести. Это были линейные корабли класса «Севастополь», постройка которых осуществлялась с 1909 по 1914 года. Всего к 1941 году в строю было три линейных корабля класса «Севастополь». Это были линкоры «Октябрьская революция», «Марат» и «Парижская коммуна». Герой нашего рассказа, а именно линкор «Парижская коммуна», был спущен на воду в 1911 и к началу Второй мировой войны имел солидный боевой опыт и слаженную команду. Это несколько компенсировало устаревшую конструкцию и далеко не совершенные мореходные качества. На момент строительства корабль получил несколько инновационных решений. Так, например, вместо паровой машины были установлены более легкие и экономичные 4 паровые турбины общей мощностью 61 тысяча лошадиных сил. Также впервые в мире было установлено по 3 орудия главного калибра в каждую башню. Кроме того, башни главного калибра располагались в одну линию, что позволяло вести огонь сразу из 12 стволов, что, вне сомнения, серьезно увеличило огневую мощь в единицу времени. Если говорить о вооружении, то в общем огневую мощь обеспечивали 12 орудий калибра 305 мм и 16 универсальных орудий калибра 120 мм, которые располагались в бортовых казематах. Работу корабля обеспечивали 1220 матросов и офицеров. Дальность хода с полными топливными баками и стандартной боевой нагрузкой составляла 3000 миль при скорости 24 узла. Стоит отметить, что на момент создания орудия главного и вспомогательных калибров стреляли дальше и точнее любого корабельного артиллерийского вооружения, стоявшего на вооружении морских государств того времени. Кроме того, заряжание орудий главного калибра осуществлялось при помощи гидроэлектроприводов, что позволяло достичь практической скорострельности почти 2 выстрела в минуту. В общем-то, корабль длиной в 2 футбольных поля и высотой с многоэтажный дом представлял собой грозную силу не только на морских парадах, но и во время боевого применения. Запах пороха матросы впервые почувствовали в 1921 во время Кронштадтского мятежа. Линкор «Севастополь» выступил против новой власти большевиков, но вскоре восстание было подавлено частями Красной армии под командованием Михаила Тухачевского. Экипаж «Севастополя» был заменен новой командой, а название заменено на «Парижская коммуна». В конце 30-х корабль прошел полную модернизацию на Севастопольском морском заводе. В первую очередь было заменено электрооснащение паровых турбин. Также вместо каменного угля было решено перевести питание силовой установки на жидкое топливо или попросту нефть. Это вроде бы незаметное для простого человека решение существенно упростило жизнь всей команде линкора, поскольку перед каждым выходом в море экипаж корабля вручную загружал топливо в угольные ямы, а это ни много ни мало 2000 тонн. А затем с помощью тряпок, воды и мыла матросы убирали липкую угольную пыль. Что очевидно, такое обслуживание топливного отсека очень сильно сказывалось на боеспособности всего экипажа, поскольку в наряды по уборке угольной пыли заступали все без исключения матросы. Также после модернизации экипаж увеличился до более 1700 человек, что привело к ухудшению бытовых условий. В некоторых кубриках на одного матроса приходилось менее 1 квадратного метра личного пространства. Но несмотря на бытовые трудности, служба на Парижской коммуне считалась чуть ли не элитной, а сами матросы ласково называли ее «парижанкой». Известные события июня 41 года герой нашего рассказа встретил на рейде в Севастопольской бухте. В полночь с 21 на 22 июня начальник штаба контр-адмирал Черноморского флота Елисеев получил приказ наркома перевести флот в режим максимальной боеготовности, который разрешал открывать огонь по любым нарушителям территориальных вод и воздушного пространства. Через месяц, 14 июля 41 года, в 3 часа ночи со стороны моря наблюдатели услышали шум авиационных моторов. К Севастополю приближалась небольшая группа немецких бомбардировщиков. Благодаря небольшому количеству самолетов, участвовавших в налете, атаку удалось отбить с помощью зенитной артиллерии. В отличие от сухопутных соединений Красной Армии, в первые дни войны флот не потерял ни одного боевого корабля. Однако дальше все складывалось не так гладко, как планировал штаб Черноморского флота. Изначально планировались многочисленные боевые операции по отражению итальянско-немецкого флота в Черном море. Но на деле линкор в первое время выполнял задачи по эвакуации отступающих соединений Красной Армии. Главным противником моряков Парижской коммуны стали не вражеские надводные и подводные корабли, куда большую опасность несла в себе немецкая авиация, а именно пикирующие бомбардировщики. В связи с текущим положением дел была проведена срочная модернизация, направленная на усиление средств противовоздушной обороны. В ходе модернизации линкор получил 6 зенитных орудий для борьбы с высотными целями калибром 76 мм. Для противодействия низколетящим целям были смонтированы 12 зенитных автоматов калибром 37 мм, а также 12 крупнокалиберных пулеметов ДШК. Имея на борту такое количество средств поражения, корабль представлял собой серьезную угрозу для всей акватории Черного моря. Немецкое командование было прекрасно осведомлено о наличии довольно-таки серьезной занозы в Черном море. В связи с этим немцы бросали на его уничтожение лучшие части Люфтваффе. Но никому из них не суждено было достичь своей цели. Зенитчики на Парижской коммуне ни днем, ни ночью не покидали своих батарей. За всю войну, именно благодаря расчетам зенитной артиллерии, ни одна из бомб так и не достигла палубы линкора «Парижская коммуна». К сожалению, именно на зенитчиков пришлось основное количество потерь этого корабля. В документах фигурирует цифра 16 человек, что относительно немного в рамках общих потерь на фронте в тот период времени. Первой по-настоящему боевой операцией была поддержка войск, обороняющих город Севастополь. Ночью 28 ноября в условиях 8-бального шторма линкор подошел к мысу Фиолент и выпустил по атакующим 146 фугасных снарядов главного калибра и почти 300 калибра 120 мм. В результате этой атаки второй штурм Севастополя был сорван. Буквально через месяц корабль был задействован для артподготовки по позициям немецких войск в Бельбекской долине. Удачно завершив обстрел противника и приняв на борт более 1000 раненых, линкор отбыл в Новороссийск. Огневые налеты парижанки были настолько сокрушительными и внезапными, что противник не мог оказать хоть какого-то более или менее эффективного противодействия. Итогом огневых налетов стали большие потери немецких и румынских войск и, как итог, вывод в тыл для перегруппировки и пополнения. Во время очередного обстрела противника в порту Феодосия, где по данным разведки базировались немецкие торпедные катера, корабль получил первые технические повреждения, связанные с износом ствола. Главный калибр довольно быстро исчерпал свой ресурс, и от стволов стали отлетать осколки металла. У 6 орудий стволы дали трещину у дульного среза. Линкор ушел в порт Поти, где стал на ремонт и замену стволов главного калибра. К слову, замену выполнили в рекордно короткие сроки. 16 суток понадобилось для ремонта орудийных установок. К сожалению, после ремонта участие в боевых походах линкор больше не принимал и играл роль скорее как оружие сдерживания. Основная причина была проста. Перенасыщенность неба над Крымом вражеской авиации делала любой боевой поход неоправданно опасным. Но даже находясь в порту, линкор продолжал воевать. Более 500 человек из экипажа линкора сошли на землю, где продолжили громить врага уже в составе морской пехоты Черноморского флота. Также были сняты 120-мм казематные орудия, из которых была сформирована береговая арт-батарея, которая осенью 1942 года защищала Новороссийск. После войны линкор продолжил службу долгих 11 лет. В 1954 он был переведен в разряд учебных кораблей, а в 1956 был исключен из состава военно-морского флота Советского Союза. Линейный корабль «Парижская коммуна» стал последним советским линкором, закончившим целую эпоху больших советских кораблей с артиллерийским вооружением.